Сегодня мы постараемся одолеть всю седьмую главу Деяний апостолов. По своему объему и содержанию это три полноценных часовых больших проповедей, но придется мне это все уместить в одну проповедь, поэтому минимум каких-то будет лирических отступлений с иллюстрациями. Я просто хочу, чтобы мы сосредоточились на самом содержании текста. Эта проповедь называется «Обоюдоострый меч христианской веры». Это один из наилучших эпизодов, представленных нам во всем Священном Писании, хочу подчеркнуть. Как можно защищать христианскую веру? И уникальность этого отрывка не просто в том, что нужно христианскую веру отстаивать, в том плане, что нужно знать, во что мы верим. Помните, Петр писал, что будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета дать ответ. Каждый христианин, он должен знать, во что он верит. Но, к сожалению, не все христиане глубоко разбираются, во что они верят. А если люди не глубоко верят и не понимают, во что они верят, отсюда вытекает сложность в том, что готов ли я за эту веру страдать, готов ли я платить какую-то цену за то убеждение, которое Бог вложил в мое сердце. Стефан, один из представителей таких людей, который представлен нам в Священном Писании, мы смотрели это в 6 главе, 7 глава – это кульминация, это апогей, его представление веры очень подробно расписано. Уникальность того, что по объему вот этой апологии, да, этой защиты веры, нет равных в Священном Писании, она очень объемная по своему содержанию, объемная по своей глубине, по своей исторической последовательности, очень уникальна в своей логике. На первый взгляд может показаться, что он просто вдается в какие-то исторические такие пространные вещи, которые всем известны, но мы увидим, что нужно уметь читать между строк. Нужно видеть то, как он умело преподает защиту христианской веры, того, что нужно отстаивать как христианину. И уникальность в том, что он не просто ее отстаивает, аргументируя для того, чтобы люди поняли его, как он мыслит и почему он об этом говорит. Но обоюдоострость в том, что он и атакует. Он не просто защищает себя, но он атакует врагов, которые являются врагами истины, врагами Евангелия, священного Писание того, что очень важно и ценно. Мы посмотрим с вами на три части. Первая у нас будет с 1 по 50 стих, это оправдательная речь Стефана. Во-вторых, у нас будет обвинительная речь, которую он представил с 51 по 54 стих. И третья, это кульминационная речь с 55 по 60 стих. Вот в этих границах мы постараемся сегодня увидеть могущество Духа Божьего в жизни одного человека, который, я подчеркну, один противостал против большущей группы религиозных людей, знатоков Писания, хранителей культуры, традиций, людей, которых называли ревнителями истины. И Стефан был тем человеком, который является на самом деле для нас огромнейшей моделью, друзья. Если кто-либо или когда-либо говорит о том, что Христос должен быть для нас примером во всем, это правда. Но между Христом и нами огромная дистанция. Он никогда не был подвержен никаким страстям, порокам, никогда он не был искушен никаким грехом. В нем не было ничего нечистого, что могло бы бросить на его тень в его словах. Мы отличаемся от этого, этим, от нашего Господа. Нам очень сложно понимать, что значит жить в теле, которое не поражено грехом, что значит жить свободным от всяких предвзятостей, что значит жить свободным от борьбы и искушений. Христос этим не жил, никогда у Него этого не было. Поэтому мы понимаем, что Его слова, Его высказывания, Его интонация, Его мысли, слова, поведение всегда были чисты. Все, что Он думал, все, что в нем внутри было, все, как он себя вел, абсолютно было гармонично, сбалансировано, свято и праведно пред Богом. Стефан был ближе к нам. Он представитель одного из нас, рода человеческого. Все, что мы можем сказать о себе, было в нем. Вот в данном случае Стефан нам ближе, как образец. Я не умоляю, не упраздняю славу и личность Христа. Но нам Стефан будет более понятен в представительстве христианства, вот в данном сегменте, в данном случае, который мы можем увидеть с вами, в том, как он защищал христианскую веру, себя лично, во-первых, и христианскую веру. Давайте, друзья, мы прочитаем эту первую оправдательную речь с 1 по 50 стих. Это, конечно, объемный текст, но я хочу, чтобы мы внимательно следили и поняли содержание этого отрывка. Тогда сказал первосвященник: «Не так ли это?» Но он сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан и сказал ему: выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской, поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в землю, всею землю, в которой вы ныне живете. И не дал ему на этой земле наследство ни на ступу ноги, а обещал дать его владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И он сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении, в притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на этом месте. И дал ему завет обрезания, а поэтому родил он Исаака и обрезал его в восьмой день, а Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод, и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифа. Иосиф послал и призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ 75. Иаков перешел в Египет и скончался там, сам и отцы наши, и перенесены были в Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Емора Сихемова. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы они оставались живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараона и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И увидел он одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить меня, как вчера убил египтянина?» От этих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него 2 сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей увидел, удивлялся видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему голос Господень: «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. Сказал ему Господь: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не шел избавить его, и так пойди, я пошлю тебя в Египет. Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: кто поставил тебя начальником и судьею, сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, и в Красном море, и в пустыне в продолжение 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушны, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону: «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились пределом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: «Дом Израилев, приносили ли вы мне заклание и жертву в продолжении 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. Я переселю вас далее Вавилона». Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать его по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанным Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворных храмах живет. Как говорит пророк: «Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих. Какой дом созиждете мне, говорит Господь, и какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все это?» Вот такой первый этап представлен нам здесь в оправдательной речи Стефана. Мы знаем, что Стефан предстал перед судом по обвинению в богохульстве. Нашлась группа людей из этих трех синагог, либертинцев, синагог, которые были рассеяны в то время в ближайшем Средиземноморье, или назовем его Римской империей. И мы знаем, это классика противников, тех людей, которых, или у которых заканчиваются аргументы в споре, а тогда в дело идет что? Ложь и клевета. Они обвинили Стефана в богохульстве. Стефану нужно было представить свое оправдательное слово. Это и значит апология, или отсюда мы имеем в богословии апологетика, то, что называется защитой веры. Так Стефана, вы помните, обвинили в том, что он не чтит Бога так, как надо, он против Моисея и против Моисеева закона, и в том, что он не чтит святое место, подразумевая сам Иерусалим и, возможно, сам храм. Сама защита Стефана, она как раз-таки состояла из этих трех пунктов, да, на которые его обвиняли, и вот он здесь как раз-таки представляет свою защиту. Давайте мы с вами, друзья, рассмотрим. Так, во втором стихе мы видим первую защиту Стефана, это он защищает себя против богохульства. На тот момент, вот я хочу, чтобы мы немножечко включали творческую такую способность мыслить и понимать, насколько тогда христианству было достаточно сложно существовать в контексте такого жесткого, холодного, прагматичного иудаизма. Я делал сравнение, что он был похож, или христианство было похоже на какую-то, знаете, в глазах иудаизма опухоль, которая появилась на теле Израиля, и ее воспринимали, ну, болезненно. Никогда подобного ничего не было. Когда этот феномен появился, когда весь Иерусалим был захвачен всем этим движением, пробуждением, и тысячи людей стали обращаться к Иисусу Христу, люди должны были дать ответ, что это за явление. Но когда они слышали комментарии и проповеди, они начинали подозревать, что мы уже когда-то это слышали. Христос когда-то об этом проповедовал. И его неоднозначная реакция относительно храма, закона Моисея, традиции, субботы, ко всем этим вещам, которые были в тот момент, людьми воспринималось агрессивно, и внутреннее сопротивление было такого уровня, что они просто решили избавиться от Христа. Здесь же появляются его последователи. Они понимали, что христианство является угрозой для иудаизма, которая изнутри может разрушить его. Вот в чем первое богохульство, которое они усматривали. как будто бы они говорят о другом Боге. Христа ставят на один уровень с Богом Творцом и Отцом. Это богохульство. В их глазах было то, что они разрывают просто культуру Израиля пополам, традиции, религию, веру, закон, святое место абсолютно пополам, смешивая все карты, смешивая абсолютно всякий порядок, который мог бы быть логическим и представленным до этого момента. Вот почему это уже третья проповедь апостолов или выдающихся людей церкви в Синедрионе. И она последняя проповедь в таком масштабе. Вот что делает Стефан в самом начале. Он утверждает, что лично он верует и исповедует того же самого Бога, что исповедовали отцы, что сегодня исповедует, или на его момент, сегодняшний момент, исповедовал весь Израиль. Его защита заключалась в том, что он принимает того же самого Бога. Вся его проповедь, вся его жизнь построена на понимании этого Бога. Посмотрите, с чего он начинает. Это будет ключевой момент вот этого представления. Он говорит: «Бог славы». Во втором стихе. Он говорит: «Бог славы явился отцу нашему Аврааму». Вот это вот достаточно интересное словосочетание «Бог славы», которое использует здесь Стефан для того, чтобы показать, как глубоко он понимает Бога, которого он проповедует. Это совокупность всех характеристик Бога, который только знал Израиль. Мы знаем, что Аврааму Бог открылся как Бог всемогущий. Очень часто Авраам, обращаясь к Богу, говорил: «Господь всемогущий». Когда Бог являлся Аврааму, Бог о себе говорил: «Я Господь Бог всемогущий». Это была маленькая часть того, что можно было понять Бога. Спустя годы Бог открылся Моисею как Бог Яхве, самосуществующий, вседостаточный, самодостаточный, вездесущий, мудрый, живой, истинный, праведный, сильный, верный. Вся совокупность личности Бога содержится в этой фразе: «Бог славы». Не думайте, что я богохульник. Не думайте, что я придумал какого-то Бога, и христианство придумало себе какого-то Бога в отрыве от всякой истории, и я верю в Бога Творца. Не моя ли рука сотворила все это? В конце 50 стиха сказано: «Бог сотворил, с Бога все начинается. Вначале Бог сотворил небо и землю». И здесь он начинает свою апологию именно с Бога. Бог славы. Для него нет другого фундамента для того, чтобы начать эту беседу. Эти люди должны были внимательнейшим образом просто за каждой фразой и словом следить то, что говорил Стефан. Это не просто обзор истории. Но вот читая между строк, они должны были понять, что его сердце вполне предано Богу. Он говорит: «Бог славы». Дальше он говорит о том, что я являюсь потомком этого этноса. Он говорит о том, что он принадлежит семени Аврааму. Явился отцу нашему. Если вы будете внимательно изучать подобные апологии, вы заметите, например, что Павел достаточно часто сам прибегал к подобным вещам, когда он начинал о себе рассказывать, о своем опыте, когда он был неверующий, потом, когда он уверовал, что в его жизни произошло, он обязательно вставлял то, что он от семени Авраама. Для евреев было очень и очень важно. Если вы хотите общаться с евреями, если вдруг вам евреи на пути ортодоксальные попадут, которые обвиняют христиан, что они верят в другого Бога, что мы не имеем никакого понимания или наследия с еврейской культурой, выучите эту седьмую главу. Она вам пригодится. Каждый из нас сегодня может сказать: «Я верю в Бога славы». В духовном смысле мы дети Авраама, по вере. Но Стефан говорит, я также этнически привязан к Аврааму. Я могу проследить всю свою генеалогию. Здесь он не называет, из какого он колена, это недостаточно, может быть, обязательно нужно было в данном случае говорить, но он говорит, Бог отцов явился Аврааму, или Бог явился отцу нашему. Я один из вас. Я ясно понимаю, что здесь происходит. Не думайте, что я какой-то прозелит, который просто на волне какого-то шума оказался в Иерусалиме, и я не понимаю, что здесь происходит в какой-то, знаете, в эмоциональном таком переполнении или эйфории какой-то. Я просто вдался в какие-то крайности. Я ясно понимаю, что здесь происходит. Я потомок Авраама, как и вы. Для них это было очень важно. Здесь он быстро завоевал их внимание. Вот что он им сказал. Слушайте. Слушайте. Потому что всякий раз, когда происходят дискуссии, какие-то беседы, все то, что вызывает какое-то противостояние мыслей. Проследите, что происходит в наших головах и чувствах. Мы не умеем слушать. Когда человек говорит, может быть, из каких-то высоких стандартов культуры, мы можем молчать. Но в этот момент мы прокручиваем, что мы ему скажем в ответ. Мы заняты ответом уже, не дожидаясь того, что услышали. Но Стефан говорит, слушайте. Он догадывался, что они испытывали. Он понимал, что они не готовы его слушать. Но он расположил их сердце. Я не богохульник. Я верю в Бога славы. Я верю в того Бога, который явился отцу нашему Аврааму. Простите. Я вот в нашем контексте хотел бы подчеркнуть еще один достаточно интересный момент. Есть в последнее время особенно, есть ревнители, скажем, славянской культуры, славянского этноса, славянских каких-то ценностей. У меня вопрос. Знаете ли вы, кто был первым славянином? Знаете ли вы, что значит слово «славянин»? Знаете ли вы, когда появились славяне? Где, в какой местности? Знаете ли вы культуру, религию, все то, что связано с тем, что мы сегодня называем славянством? Может быть, кто-то и знает. И то, если вы заглянете в любые учебники, там будет написано «возможно». Возможно. Есть три точки зрения, что значит славянин. Первое, раз, два, три. Возможно, в таком-то периоде, возможно, с такой-то местности. Возможно, возможно, возможно. Точно никто не знает. У евреев это не прокатывало. Он захватывает их внимание, словно в тиски, и говорит, слушайте, я не богохульник. Я знаю Бога славы, я знаю, от кого я произошел, я знаю свою культуру, я знаю религию, я разбираюсь абсолютно во всех деталях, которые связаны с тем, что касается моей жизни с этим этносом. С 20 стиха, вторая часть его апологии защиты, он защищает себя против оскорбления закона и Моисея. Его обвинили ложные свидетели в том, что он атаковал закон, то, что он без всякого почтения относился к Моисею, но однако же, посмотрите, как Стефан представляет защиту свою. С 20 стиха меняется немножечко картинка, потому что он уже переходит более подробно на личности, такие как Моисей, потом немножечко позже он будет об Иосифе говорить. Во-первых, Стефан возвеличивает личность Моисея. Как раз-таки современники Моисея высмеивали его и даже глумились над его личностью. Но в данном случае Стефан с глубочайшим почтением, так как своим людям, которым он в период выступления в Синедрионе сказал «мужи и братья», очень почтенно, очень вежливо, очень культурно. Не было паники, не было страха, не было напряжения. И он не дрожал за результат того, чем закончится его защита. Мужи, братья, слушайте. Здесь, говоря о Моисее, он говорит, что он был прекрасен. Он был прекрасен. И я никоим образом не хочу унизить Моисея. От самого рождения он был прекрасен. И потом он перечисляет, что он был силен в словах и делах. Он был возвышен в социальном уровне. Он был в высшей степени образован. В отличие от всего Израиля, Моисей был единственный человек, который обладал самым наивысшим образованием, которое только могло бы быть на тот момент. Вы знаете эту историю, да? Мы читали, что он оказался во дворе фараона. Это был Божий промысел. Я не буду в эти детали уходить или в эти грани. Но что касается самого Моисея, все возможные языки на тот момент, которые только существовали, он ими владел. Он очень хорошо знал математику, он должен был знать ее. Понимать астрологию, понимать историю, понимать философию, понимать право, понимать и знать многие вещи, которые на тот момент тогда было доступно людям. Моисей всем этим обладал. Посмотрите на Стефана, он возвеличивает Моисея. Я ни в коем случае ничего плохого не хочу сказать о нем. Он даже здесь не подчеркивает его какие-то физические дефекты, отсутствие способности красноречия. Хотя то, что он говорит, был силен в слове и в деле, скорее всего, его сила заключалась в пересказанном Божьем слове, в его твердости убеждений, которые Бог вложил в его сердце, в его последовательности жизни, которую израильский народ мог наблюдать. Он возвеличивает Моисея, ни в коем случае не атакует его. Во-вторых, с 38 стиха мы видим, что Стефан возвеличивает значение самого закона Моисеева. Послушайте, это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, который принял живые слова, чтобы передать нам. Здесь он утверждает: я признаю, что именно Моисей взял из рук Бога, как посредник, его закон. И я не попираю этот закон. Кто я такой, чтобы упразднять этот закон? Мы знаем, что Павел писал и говорит, что я плотян, а закон духовен. Я греховен, я испорчен, а закон чист, свят, полезен и жив. Так Павел, будучи возрожденным человеком, отзывался о законе Моисея. Он не отзывался о традициях во всех нюансах и деталях, но таким образом Павел отзывался о законе Моисея. Он говорит, что это сильный закон. Что здесь подчеркивает Стефан? Посмотрите, он говорит, что это живое Божье Слово. Они должны были научиться или уметь читать между строк. Он ни в коем случае не хулил Моисея и не попирал закон Божий, называя закон Божий живым словом. В чем сила жизни была? Почему автор послания к евреям говорит, что Слово Божие живо и действенно? Как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Автор этого слова Бог. У этого слова есть огромнейшая сила проникать туда, куда человеческое слово не может проникнуть. У Божьего Слова есть такая возможность, такой потенциал, такой ресурс сделать с человеческой судьбой, с его личностью, с его разумом сделать то, что ни одна другая сила не сможет сделать. Оно способно принести жизнь. Может быть, к удивлению многих из нас стоит отметить, снова обратив внимание, друзья, что в Ветхом Завете верующие были спасены. Все, кто верили в Слово Божие или Слову Божьему, все, кто верили в обетованного Мессию, в грядущего Искупителя, они были возрождены в своем понимании без этой терминологии, потому что то же самое живое Слово спасало людей. Оно способно было их животворить, способно было проникать до разделения души и духа, судить намерения, мысли, желания, мотивацию человеческие, сердечные, все то потаенное, что закрыто от глаз человеческих. У этого слова есть сила и жизнь. Как восхищается Давид этому слову. части того небольшого слова, которое было в его руках. 18-й псалом, 118-й псалом. Это достаточно глубочайшее воспевание той красоты Божьего Слова, которое Давид вместе со Стефаном мог бы, если бы он рядом стоял, сказал, да, это живое Божье Слово. Поэтому мы видим, что Стефан не попирает Моисея как личность, он ни в коем случае не попирает Божье Слово, но признает его великим, живым, славным автором, который является сам Господь Бог. 44 стиха по 47, это третий его пункт защиты против оскорбления храма. Возможно, в проповеди Стефана кто-то разглядел или услышал то, что услышали в словах Христа. «Разрушьте храм сей, я воздвигну его через 3 дня». Или, возможно, в устной традиции пересказ был то, что не останется здесь камня на камне, и люди могли понимать, что вот эта вот группа замыслила разрушить абсолютно все то, что построили наши отцы. Кстати, тот храм, который на тот момент существовал, это был уже 3-й храм. Первый храм был Соломонов храм, и никакой последующий из храмов не превзошел в его великолепии, красоте, богатству, убранству, в его буквальном назначении, которое Бог сам предложил Соломону чертеж. Но никто из этих людей глубоко, я уверен, не задавал вопросы, почему все эти храмы были разрушены? Почему все эти здания подвергались осквернению и оскорблению? А им все равно было. Им было абсолютно все равно. И этот храм, он должен был бросать тень, что он был построен язычником, царем Иродом, который не имел прямой кровной связи с отцами. Этот храм был построен политиком в знак своего великолепия, в своих политических влияний. Но они кичились этим. Мозги или мыслительный процесс Стефана абсолютно по-другому был настроен. Но здесь в защите об этом он говорит, посмотрите, сначала появилась скиния, а потом появился храм. Вот эти 2 здания или 2 помещения, я цитирую, как повелел говоривший. Кто я такой, Стефан утверждает, чтобы мне возражать или спорить против того, что Бог повелел, так сказал говоривший, что постройте скинию, а потом постройте храм. И я признаю, что этот храм, пусть он много раз уже был осквернен вами, вашими грехами, я не поднимаю против него руки. Он сам был предложен самим Богом по его схеме для того, чтобы назначение этого храма имело глубочайшее значение и глубочайший смысл. Вот на чем мне хотелось бы остановиться. На второй части этой апологии, это обвинительная речь Стефана. Мы прочитаем с 51 по 54 стих. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». Очень интересно эта часть. Стефан заканчивает этот обзор. «Если вы хотите услышать мое убеждение, я верю в Бога славы. Я чту его закон, я чту его пророков, я чту то место, на котором Бог определил жить нашей нации. Я чту абсолютно все, что Бог повелел здесь сделать. Но он меняет картинку или меняет лезвие и начинает атаковать. Он предстоит здесь не просто как обвинитель, Но в данном случае это мощный судья, через уста которого говорил сам Господь Бог и Дух Святой. Заметьте, что во всем этом обращении он не призывает их уже к покаянию. Никаких слов к тому, чтобы они обратились или что-нибудь изменили в своей жизни. Это суд. Это суд. Вот три вещи, которые здесь он называет, называет их жестоковыйными. Дословно, это люди с несгибаемой шеей. Это те, кто непокорны Богу по определению. Он называет их людьми, которые ненавидят истину, которые не способны преклониться пред истиной, даже тогда, когда она им представлена как ясное доказательство и убеждение, жестоковыйные. Он идет еще дальше. И это уже прямое оскорбление, когда обрезанных внешне людей называют необрезанные, с необрезанным сердцем. Люди с необрезанным сердцем. Он словно говорит: вы язычники. По своей сути, по вашему внутреннему содержанию, вы язычники. Ваша внешняя оболочка, ваша витрина, которую вы подаете людям, возможно, она привлекательна. Возможно, с лету, с хлопка руки, чего угодно вас можно назвать религиозными людьми. Вы отличаетесь внешне от язычников, но внутри вы не обрезаны. Третье то, что он говорит. Вы всегда противитесь Духу Святому. Это причина. Причина вашего жестокосердия, необрезанного сердца, в том, что вы всегда, абсолютно всегда противитесь Духу Святому. И здесь это звучит, что у вас нет оправдания. Это приблизительно перефразировано то, что Христос сказал. Всякий грех и хула на Сына Человеческого простятся, но всякая хула на Духа Святого не простится вовек, ни в этом веке, ни в будущем. Христос ясно представил им мессианское свое служение, представил и открыл им истину. Они сказали: молодец, но очень уж похоже, что это делает сатана. И они знали, что это делал Дух Святой. И вот Стефан как раз таки подчеркивает: вы всегда противитесь Духу Святому. В данном случае я очень ясно представил вам историю Израиля. Вы не хотите это принять. Вы не видите себя в этой истории. Вы видите себя здесь политически, финансово выгодно, карьерно выгодно, как угодно, но вы не видите себя духовно здесь. Потому что сердца ваши жестокие и необрезанные. Если мы думаем об Израиле в самых лучших красках, если мы считаем, что Израиль – это монолит веры, глубочайшее заблуждение. Он как раз-таки, мы вернемся в эту историю, он как раз-таки развеивает этот миф. Слово «всегда» – это значит с самого первого дня, с того момента, как только Израиль стал принадлежать Богу и понимать Его, они мгновенно начали Богу сопротивляться. Не было ни одного периода, за исключением маленьких таких просветов Божьей радости, мира или любви, например, в лице Давида, частично в лице Соломона. И это, скорее всего, было исключением, которое доказывало общее правило. С первых секунд, как только они оказались в Божьем замысле, и Бог открыл им план через Моисея, в этой истории мы видим, они начали противиться. Посмотрите, что начинает в обвинительной речи здесь представлять Стефан. Во-первых, в 9 стихе мы вернемся, он говорит, что вы отвергли Иосифа. Вот ваш дух, вот ваша сущность, это непокорность. Может быть, вы сидите, но внутри вы стоите. Может быть, вы внешне улыбаетесь, Но внутри вы исполнены горечи и желчи, и всякого коварства, и всякого противления, всякой ненависти. Вы всегда противитесь, это ваша сущность. И я хочу, чтобы вы слышали, говорит Стефан. Вы отвергли Иосифа. Вы гордитесь своими отцами. Вы гордитесь знанием того, что вы принадлежите патриархам. Я хочу вам показать, кем были ваши патриархи. Дешевые, гнусные, завистливые люди. Безвинного человека за гроши продали его в рабство. Только лишь потому, что они увидели, что Бог возвеличил его. Только лишь потому, что они увидели, что Бог положил на нем печать свою. Только лишь потому, что он был праведнее их. Его образ жизни отличался от жизни этих скверных братьев, которые жили так, как живут язычники. Хотите наслаждаться вашими отцами? Вот кто они. Они богохульники, они предатели. А вы их сыновья и их дети. Вы их потомки. Так же, как они, так и вы. Я понимаю, что Стефан с каждой своей фразой, с каждым своим убеждением или аргументом, он все больше и больше подкладывал дров вот этого пламени, которое разжигало в их сердцах злобу и ненависть по отношению к самому себе и в целом христианству. Они продали его в рабство. Здесь величайшая аналогия. Вот почему они должны были читать между строк. И в первый раз, когда они пришли, они не узнали его. Точно так же, когда в первый раз пришел Христос, они не узнали своего Избавителя. Но тогда, когда начался голод, тогда, когда они обанкротились физически, возможно, духовно, во второй раз он открылся им, и они приняли его. Красивая аналогия. Первый раз Мессия пришел к ним, они прокляли его, изгнали его, пришел к своим, и свои его не приняли. Они унизили его, как только можно было придумать эту сцену унижения. Что происходит с Израилем? Сегодня у них глубочайший кризис духовной пищи. Они в духовном голоде до сих пор находятся. И никогда не утолят своей жажды до тех пор, пока во второй раз вознесенный Мессия не откроет себя им. До тех пор, пока каждый из них не возопит и не скажет «Благословен грядущий во имя Господне». Они сегодня очень похожи и с родственным духом связаны с тем поколением, которое было в период Иосифа. Они отвергли Иосифа. Но посмотрите, что Стефан говорит. Но Бог был с ним, и он возвысил его. И они пришли, поклонились перед ним и признали его как лидера. Читайте между строк. Я осуждаю ваше неверие, ваше безбожие, ваше жестокосердие, вашу неспособность покоряться Духу Святому. Вы гордитесь своим наследием, вот кто отцы ваши. Они богохульники. Рувим переспал со своей мачехой, и Бог лишил его первенства. Иаков отдал это Иосифу. Наблюдайте за историей, и вы увидите, кто настоящий богохульник. Вы дети их. Во-вторых, Стефан развивает эту мысль, вернемся к 35 стиху. Он говорит, что вы отвергли, сами отвергли Моисея и его закон. Читаем. Всего Моисея, которого они отвергли, сказав, кто поставил тебя начальником и судьёю. Если вы знаете историю, то отцы ваши отвергли Моисея. Я его не отвергаю, говорит Стефан. А вы его отвергли. Вы никогда не были покорны. Вам никогда не нравилось то, что Бог делает. Вам не нравились Божьи люди. Вам не нравился Божий план. Вы были независимы, автономны, вы хотели жить так, как вы хотите. Вы отвергли Моисея в лице этой группы людей. И потом, когда Моисей снова вернулся из 40-летнего вот такого путешествия по пустыне, когда он пришел, чтобы снова увести израильский народ, люди постоянно сопротивлялись Моисею. И главным сопротивлением было то, что их сердца, смотрите, то, что говорит Стефан, сердца были обращены к Египту. Они вышли из Египта, но Египет не вышел из них. И это проблема многих людей. Многие люди оказываются в христианстве и в церкви, как будто бы выходя из мира, но мир не выходит из этих людей. Этим людям некомфортно в церкви. Их сердце, их глаза, их жизнь всегда направлены на мирские стандарты. И с этим, друзья, ничего не поделаешь. Только два человека из этой группы, возможно, их семьи, удостоились огромнейшей чести войти в землю обетованную. Мы знаем, что это был Иисус Навин и Халев со своими семьями. Все это непокорное поколение легло костьми в пустыне, потому что с самого начала они начали противиться ему. И он говорит: вы обвиняете меня в богохульстве, что я попираю Моисея? Это вы непокорные. Это отцы ваши отвергли его. Это они постоянно сопротивлялись. Вы видите эту взаимосвязь между отцами и собою? Это осуждает вас, потому что показывает, что вы потомки этих детей, этих родителей, и вы их дети. Дальше в 39 стихе он обвиняет их в том, что они отвергли закон. 39 стих. Отцы наши не хотели быть послушными, смотрите, но отринули его, речь идет о законе. Отринули его, отринув Моисея, они отринули закон и обратились сердцами своими к Египту. В чем была проблема? Как они отвергли Слово Божие? Еще до того, когда Моисей со скрижалями спустился вниз, они уже сказали: нам этого не надо. Нам все равно, что там будет написано. Все равно, что этот человек нам придет и расскажет. Сделай нам, вот вам демократия, подошли к Аарону, сделай нам то, что мы тебе скажем сделать. Богов, которые шли бы пред лицом нашим, которые свидетельствовали бы постоянно, что они, наши боги, вывели нас из земли египетской. Сказано, Аарон им сделал, и они начали веселиться, плясать, гулять. И на языке оригинала можно увидеть, что у них были сексуальные оргии в знак вот этого торжества, спасения, избавления перед лицом этих богов, у которых научились они в Египте, видели всю эту мерзость. Они вышли из Египта, но Египет не вышел из них. И здесь Стефан же говорит: так кто из нас богохульник? Я или вы? Вы обвиняете меня в том, что я ненавижу Моисея? Закон Божий? Вы попираете его. Вы до сих пор сопротивляетесь Слову Божьему. Когда Господь проповедовал, говорит: вы слышали, что сказано древним? Я говорю вам, я объясняю вам суть закона. Я вкладываю в него смысл и жизнь, и толкование, и даю вам применение. Для вас суббота важнее, для вас овца важнее, чем человек. Для вас ваши заблуждения, традиции, предания, ваши местные семейные какие-то сказания важнее, чем Слово Божье. Кто вы в конце концов? Вы обвиняете меня в богохульстве, но вы богохульники. Вы отвергаете Моисея, вы отвергаете закон. 48 по 50 стих. Стефан обвиняет их в том, что лично они отвергли святое место. Давайте мы прочитаем эти стихи. Но Всевышний не в рукотворных храмах живет, как говорит пророк: небо престол мой, земля подножие ног моих. Какой дом создиждете мне, говорит Господь? Или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все это? Вот что здесь должны они были услышать. До того, когда появился Иерусалим, появился Израиль, святое место, до того, когда появился храм, скиния, а потом храм, Бог общался с Авраамом. До того, когда появился закон, Моисей, обрезание, Бог общался с Авраамом. Вы, богохульники, пытающиеся поместить Бога в эту коробку, в это здание, завязать его здесь под куполом и говорить, только здесь Бог, только таким образом мы можем понимать, что Бог с нами, потому что поскольку существует храм, то и существует Бог. И пока не разрушен храм, Бог благоволит к нам. Безумие. В 23 главе, если вы прочитаете, с 16 стиха Матфея, и там несколько следующих стихов, может быть, 5 или 7, вы увидите, что Христос поднимает ту же самую тему. Когда Он говорит, безумные, слепые, непонимающие, нечувствительные, далекие от реальности люди. Что больше, храм или живущий в храме? Что больше, жертвенник или жертва, которая освящается этим жертвенником? Что больше, клянущийся храмом или тем, кто живет в храме? И вот эту вот громаднейшую аналогию Христос проводит тем людям, которые поклонялись храму, стенам, которые поклонялись всему абсолютно тому, что только было в их понимании ценностью. Но при этом они вытеснули поклонение живому Богу. И Стефан здесь говорит, если вы хотите меня считать богохульником и осквернителем святого места и храма, то тогда вы должны признать, что Соломон богохульник, потому что он процитировал и сказал, что Бог выше храма. Его престол небеса, подножие этого престола земля. И сам Бог говорит, где вы найдете жилище мне? Где вы найдете место покоя моему? Думаете ли меня поместить в этом здании? Абсурдно. Вы, богохульники, этот ваш третий храм, в знак того, что Бог не благоволит к вашей вере, будет разрушен. Как разрушен был первый храм Соломонов, потом храм Зарававеля, и этот третий храм царя Ирода. И они даже не замечали, что Божья слава очень часто перед разрушением покидала Божий храм. Но они приходили, поклонялись туда и не заметили, что Бога там нет. Продолжали радоваться. Они продолжали отлавливать врагов Израиля. Они продолжали утверждать свои стандарты и ценности, не обращая внимания на Дух Божий, который пребывал с ними, или в какой-то момент Он их покидал. В историческом моменте Господь покинул их в лице Иисуса Христа, когда Он последний раз зашел в храм, когда Он сказал, оставляется дом ваш пуст. Но еще Бог дал милость почти 40 лет быть этому храму. И они так и не обратились своими сердцами. Дальше, кроме того, что они отвергли храм, отвергли Моисея, Иосифа, он здесь говорит, вы отвергли Мессию. Я не буду на этом долго останавливаться, но 37 стих, обратите, пожалуйста, внимание. Стефан говорит, пророка воздвигнет вам Господь, Бог ваш, цитирует Моисея, из братьев ваших, как меня, его слушайте. Я думаю, что у честных людей в этот момент должна была включиться просто сигнальная лампа. Стоп. Стоп. Слишком много совпадений. Слишком много аналогий того, чтобы быть слепым и не заметить, что именно мы являемся теми людьми, которых нужно судить. Мы отвергли Иосифа, но Бог возвеличил его. Отвергли Моисея, но Бог возвеличил его. Он сделал его лидером, спасителем, избавителем. Пришел Христос. Самое ярчайшее доказательство мессианства, которое он представил, ни в одном поколении, ни в одной личности не было столько явно выражено и представлено, как в личности служения Иисуса Христа за эти короткие 3 года жизни Его служения. И они отвергли Его. Но Бог возвеличил Мессию. Он умер, Он воскрес, и Он одесную Бога. Они продали Христа, точно так же, как продали Иосифа, за 30 рублей, дешевых и бесполезных. И они должны были научиться читать между строк и видеть эту взаимосвязь историческую. Вы гордитесь вашими отцами, культурой, традицией, языком, знанием, святым местом. Все это против вас, потому что ваша шея непокорна, ваше сердце не обрезано, и ваш дух не послушен Духу Святому. Кого из пророков не гнали? Отцы ваши и вы. По отношению к каким из служителей ваше сердце не исполнялось злобы и ненависти? Удивительно, что они до этого момента его еще слушали. 54 стих, он показывает нам, что их терпение закончилось. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него своими зубами. Очень интересное описание дает Лука того, что делали эти люди в этот момент. Рваться сердцами и скрежетать на него зубами. Я не думаю, что они были сокрушены тем представлением, которое обличило их в непокорности и неверности Богу. Наоборот, они восприняли это как оскорбление того, что этот человек заступил за эту запретную линию и лично продолжал унижать, оскорблять их. Они ясно поняли, что он их атакует здесь. Они ясно поняли, что он представляет в лице их отцов, самих их потомков, их детей или их лично. И вот они скрежетали зубами. Какой-то образ навеивает в вашем понимании скрежет зубов? Состояние ада. Скорее всего, они уже в миниатюре пылали этим огнем, адским огнем, уже здесь при жизни, на земле, то, что потом станет их вечным достоянием. Скрежет зубов, ярость, гнев, ненависть – это состояние неискупленного сердца, которое обращено в непокорности Богу. В аду будет плач и скрежет зубов. В аду люди будут проклинать Бога за то, что они там оказались. Они будут проклинать себя, они будут в гневе на других людей, на обстоятельства, абсолютно на все то, что произошло в их жизни, что стало их достоянием в аду. Уже сейчас люди были исполнены в миниатюре этого состояния. Ад пылал в их сердцах. Почему? Потому что они не хотели слушать истину. И не хотели слушать представителей Бога. С Христом они расправились. Появилась новая группа, большая группа людей. И они постоянно раздражали этих людей. И Лука очень интересно подмечает, что они были исполнены ярости, гнева, да, и скрежета зубов. Это состояние отчаяния, безысходности. Они ничего не могли со Стефаном сделать духовно. Они вчистую проиграли ему. Они ничего ему не сказали, не возразили. Пламень греха и ада стал контролировать их. И они потеряли самообладание и контроль над собой. Последняя речь, кульминационная речь, то, что мы видим в Стефане, я хочу, чтобы мы на него обращали внимание, в данном случае с 55 стиха до конца этой главы. Стефан же, это противопоставление в этой фразе, Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, вот я вижу небеса открытые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господь Иисус, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Вот к тому времени мы видим, да, что Стефан обратил свою защиту в осуждение. Он обвинил их прямо в богохульстве. Он говорит, «Я верю в Бога, вы в Него не верите. Я верю в Моисея и чту его и его закон. Вы его не чтите и попираете его закон. Вы нарушаете это все время. вы богохульники, и вы оскверняете храм, а я нет. Вы отвергли Христа, а я его принял. Стефан очень примечательно в данном случае видит славу Христову. Кто-то из богословов заметил, Кальвин об этом когда-то писал, и Августин еще раньше немножечко отметил, что сидящий Христос по правую руку от Бога Отца, он как судья, как представитель истины, справедливости, но в тот момент, когда он стал во время суда, он стал подобно адвокату или заступнику. И вот Стефан видит Христа прославленного. Посмотрите, Бог дал ему духовное зрение. Возможно, Бог славы, который по-прежнему обращал на него свое лицо, которое, может быть, в этот момент по-прежнему лицо Стефана сияло. Он видит, а они не видят. Он мог видеть сквозь потолок и стены. Бог ему открыл свою реальность, и он видел эту славу. Он видит, что на самом престоле Божьем, куда не могут даже ангелы пробраться, его духовные глаза видят славу Божью, того Бога, которого только что он исповедовал, того Бога, за которого он готов был жизнь свою отдать. Он видит славу Христа. Это очень точно, друзья. Всякий раз, когда праведники страдают за имя Христа, Христос поднимается со своего места и готов принять их. Готов всегда проявить свою защиту, славу и величие в поддержку тем, кто до конца отстаивает веру в Господа Иисуса Христа. А эти люди, называя себя зрячими, понимающими, чувствительными ко всему тому, что происходит, абсолютно слепы и духовно мертвы. Их головы и их сердца забиты мирским, человеческим. Второе. Стефан вручает свой дух Господу, в то время как они исполнены пламени ада и ненависти, жестких сердец. Он исполнен Духа Святого и мира. Я не буду вдаваться в детали, насколько справедлив был суд, что они делали. Роль свидетелей. Кстати говоря, о Ветхом Завете была прописана роль свидетелей. Особенно те, кто обвиняли кого-либо в богохульстве. Их рука должна была первая бросить камень в этих людей. Поэтому уровень свидетелей был очень высокий стандарт для того, чтобы вы не разбрасывались словами. И если ты обвиняешь этого человека в богохульстве, и он не сможет себя защитить, ты первый должен бросить в него камень. И мы знаем, что эти люди участвовали в этом. Посмотрите, как незаметно здесь Лука помещает уже Савла. Он за всем этим наблюдал. Он наблюдал за Стефаном тогда, когда он представлял веру в Господа Иисуса Христа в синагогах. И эта речь, я думаю, глубочайшим образом изменила его жизнь, мышление, понимание христианства. И через буквально короткое время сам Христос, который здесь явился Стефану, явится Савлу. Это будет жирная точка в его судьбе, разворот на 180 градусов обращения к Господу. Посмотрите, Стефан молится о прощении. Во-первых, он свою жизнь доверяет в руки Господа, говорит: «В твои руки отдаю дух мой, отдаю свою жизнь». Эту короткую, эту молниеносно пробежавшую «Я отдаю тебе, моему Господину, Богу славы, которого я чту». У Баркли достаточно интересная иллюстрация на этот повод есть. Он рассказывает, что когда Джорджа Уишарта, шотландский проповедник 16 века, судили или приговорили к смертной казни за его убеждения, христианские убеждения, протестантские убеждения, а его личность в то время была достаточно известна, почитаема, его многие-многие люди уважали. И вот так получилось, что тот палач, который должен был казнить его, долго не решался поднять против него свою руку. И все это заметили. И Уишарт, подойдя к нему, поцеловал его в щеку и сказал: я хочу, чтобы ты знал, что я прощаю тебя. Это состояние человека, исполненного духа, глубочайшей веры, ни малейшего переживания или страха того, где он окажется. В руки твои отдаю дух мой. Вы помните, как Господь сказал перед своей смертью? Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, останется одно. А если умрет, то что? То принесет много плода. Стефан не увидел свой плод. Мы его видим. Но он был полностью верен Господу и готов был платить полнейшую цену своей любви, послушания, верности своему Спасителю. Вот такая история, такая апология в жизни Стефана. Я хочу, чтобы мы, друзья, осознавали то, что Господь призвал нас не просто провозглашать веру, но и защищать ее бескомпромиссно, чего бы нам этого ни стоило. Давайте в своей молитве мы поклонимся Господу, возвеличим Его.